Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте в течение следующего часа. Ситуация в Ингушетии. Беспрецедентное решение Европейского суда по очередному чеченскому делу. Провал саммита ОБСЕ в Астане. Возрождая мастерство. Армянская группа «Догма». Футбольная команда «Алания» накормит малоимущих. Межнациональные столкновения в Ставропольском крае. О чем рассказал Викиликс. Новая жизнь литературного журнала в Грузии. Несмотря на то, что по информации УФСБ по Ингушетии между этим ведомством и жителями республики в последнее время налаживается сотрудничество, граждане все так же продолжают обращаться с жалобами на произвол сотрудников силовых структур, рассказывает глава Назарановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Если верить официальным пресс-лизам УФСБ по республике Ингушетия, самосознание местного населения заметно выросло. Раньше в сообщениях о результатах спецоперации, как правило, говорилось об информации, полученной оперативным путем. В последнее время информация чаще всего поступает от жителей республики. Так пишут в пресс-релизах. 22 октября в селении Плиево именно этот источник информации вывел спецназ ФСБ на подозреваемого Тачиева Ислама, который был убит при попытке его задержания. 23 октября в окрестностях селения Средние Очулки убиты братья Бековы. 18 ноября в селении Барсуки убиты 3 человека, также оказавшие сопротивление спецназу ФСБ. И еще 2 человека не пожелали сдаться и были убиты 25 ноября в лесном массиве около селения Плиево. Парадоксально, что анонимные информаторы вызывают больше доверия у представителей федеральных силовых ведомств, чем конкретные граждане, находящиеся при исполнении своих служебных обязанностей. По-прежнему поступают жалобы на сотрудников Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЮФО и СКФО, который не допускает к своим подзащитным адвокатов из Ингушетии. Ранее мы уже сообщали о жалобах адвоката Гагиева и Хаматханова. В такой же ситуации оказалась их коллега, адвокат Яндиева, который не допускает к задержанному Юсупу Дзангиеву. Мотивация следующая. Подследственный не желает иметь адвокатов из Ингушетии и Чечни. И больше никаких объяснений. Ни письменного отказа Дзангиева, ни ссылок на статьи закона. Не в лучшем положении оказываются и сотрудники республиканского МВД и прокуратуры. В Ингушетии участились случаи похищения людей, предположительно сотрудниками силовых структур. Родственники похищенных за помощью в розыске обращаются в милицию и прокуратуру. Но там только разводят руками, мол, мы ничего не знаем и ни о каких задержанных не слышали. До сих пор не могут найти жителя Назрани Исраила Таршхоева, задержанного 18 ноября на глазах у сотрудников районного и городского отделов милиции, работавших на месте происшествия. В этот день неизвестные обстреляли машину на улице Арчакова. Таршхоев, живший неподалеку, пришел на место обстрела посмотреть, что произошло. И там же был задержан какими-то сотрудниками, которые подъехали на бронированной «Газели» без номерных знаков. 30 ноября его брат приходил в офис мемориала и просил помочь написать заявление в Совет Безопасности Республики, так как обращение в прокуратуру и МВД положительного результата не дали. По состоянию на 2 декабря местонахождение Таршхоева не установлено. Еще 2 человека, Гачханов Магомед и Коригов Аслан Гели, пропали при невыясненных обстоятельствах. Есть информация о том, что 22 ноября они находились вместе с неким Газгилеевым Магомедом, убитым в этот день при проведении спецоперации сотрудниками ФСБ. Газгилеев был убит в машине, на которой ездил Коригов Аслан Гели. И вроде даже есть свидетели, которые видели, как из машины, по которой силовики открыли стрельбу, выбежали 2 молодых человека. Беглецов поймали и увезли в неизвестном направлении. Так это или нет, по состоянию на 1 декабря выяснить не представляется возможным. Прокуратура и милиция и в этом случае говорят, что им ничего не известно о местонахождении Гачханова и Коригова. И, наверное, мало кто удивится, если через некоторое время молодые люди будут объявлены в розыск как участники НВФ. Именно так поступили в случае с похищенным 26 мая 2009 года жителем города Малгобек Идрисом Цыздоевым. По факту его похищения было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ. Руководство республики, республиканская прокуратура, также в курсе этого дела и держит его на своем контроле. По состоянию на 1 декабря местонахождение Идриса Цыздоева и лиц, причастных к его похищению, установить так и не удалось. Зато фотографию Цездоева можно увидеть на официальном сайте МВД по Республике Ингушетия в списке разыскиваемых по подозрению в совершении преступления.
Это был глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. В четверг Европейский суд вынес решение по жалобе Абуева и другие против России. В суд обратились родственники 29 человек, погибших в селении Катар-Юрт во время операции российской федеральной группировки 4 февраля 2000 года. Жертвам присуждена беспрецедентная компенсация. Но самое главное, решение, принятое в пользу пострадавших, касается конкретных российских военачальников, отдававших приказ о проведении операции. Рассказывает Александр Черкасов, член правления правозащитного центра «Мемориал», который представлял интересы родственников жертв.
Это решение уникально двумя аспектами. Во-первых, если оно вступит в силу, Российская Федерация обязана выплатить родственникам заявителей 1 720 000 евро. Ни по одному чеченскому или российскому делу таких выплат не было. Во-вторых, у России были все шансы этого решения избежать. Дело в том, что 5 лет назад среди первых 3 выигранных мемориалом чеченских дел в Страсбурге была жалоба Исаева против России, поданная по той же самой Катар-Юртовской спецоперации. Напомню, что с 30 января по 1 февраля 2000 года чеченские отряды вышли из блокированного федеральными силами Грозного и двинулись на юго-запад, к горам. Ночами они совершали переходы между селами, а днем прятались. Федеральное командование заметило это только 2 февраля и начало запоздалое преследование. Потом этот ситуативный дизайн был назван операцией «Охота на волков». 4 февраля село Катар-Юрт было блокировано федеральной группировкой с 3 сторон. Туда пропустили боевиков и замкнули кольцо окружения. Ранее Катар-Юрт был объявлен зоной безопасности, и там, кроме местных жителей, скопились тысячи беженцев. Не предупредив их о начале операции, не предоставив гуманитарные коридоры для выхода из села, федеральная группировка начала обстрел из всего, что только можно представить. Вплоть до вакуумных, термобарических боеприпасов тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Буратино» и системы разминирования УР-77 «Змей Горыныч», которая выбрасывает пластитовую колбасу длиной в сотни метров и чуть ли не в тонну весом. С военной точки зрения операция провалилась. Боевики вырвались и ушли дальше в сторону гор. А среди жителей села было очень много погибших. По данным прокуратуры, 46 человек. Правозащитники называли большие цифры – до 150. И это был результат не ошибки, а операции, спланированной и осуществленной под руководством генералов Владимира Шаманова и Якова Недобитко. Российская военная прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. Страсбург решил иначе и 5 лет назад вынес решение по жалобе Исаева против России, которое, кроме выплаты компенсации, предусматривало расследование уголовного дела, наказание виновных и иные меры общего характера. В частности, изменение уставов, наставлений и учебных программ для офицеров с тем, чтобы они действовали не всеми имеющимися средствами, а исходя из норм гуманитарного права. Прямых ссылок на Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним в решении Европейского суда не было, но были близки к тексту формулировки. За 5 лет ничего этого сделано не было. Более того, Шаманов и Недобитко получили повышение. Первый был назначен командующим объединенной группировкой в Чечне, второй стал командующим воздушно-десантными войсками. И теперь, через 10 с лишним лет после преступления и через 5 после первого решения, по Катар-Юрту России присудили выплату небывалого объема компенсации морального ущерба. Напомню, что в понедельник, 29 ноября, в Страсбурге было вынесено решение по делу о действиях той же группировки Шаманова и Недобитко в селе Гехичу 7 февраля 2000 года, сразу после Катар-Юрта. Россия, похоже, готова продолжать выплату налога на безнаказанность. Судить преступников не готова. Что ж, военные преступления не имеют срока давности, а прошло только 10 лет.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Завершившийся в пятницу саммит ОБСЕ в Астане некоторые эксперты уже назвали самым заметным провалом этой международной организации. Камнем преткновения стал вопрос о Грузии, в защиту интересов которой выступили многие государства-члены ОБСЕ. О заключительном дне саммита наш корреспондент Олеся Вартанян.
В Астане утвердили финальную декларацию двухдневного саммита ОБСЕ. Об этом с ударом деревянного молотка объявил председатель заседания. Последовали жидкие аплодисменты. весь день дипломаты обсуждали отдельные части документа, и дискуссии проходили не самым простым образом. Некоторые аналитики предсказывали полный провал Астанинского саммита ОБСЕ. Несмотря на внешне безупречную организацию, ультрасовременная архитектура с элементами традиционного стиля, богатая кухня и полупустой, вычищенный до блеска город, по части повестки дня саммит оказался совершенно неподготовленным. По крайней мере, спорные вопросы не были разрешены предварительно, как это бывает на международных форумах такого уровня. Разногласия между мировыми лидерами проявились уже в первые часы начала саммита во время публичных выступлений. Вопросу о конфликтах в Грузии суждено было стать лакмусовой бумажкой для выявления этих противоречий. В течение двух дней лидеры нескольких западных стран напрямую говорили России, что она совершила ошибку, признав независимость Абхазии и Южной Осетии. Дмитрий Медведев не стал скрывать своего недовольства во время выступления главы Госдепа США Хиллари Клинтон. Выглядевший спокойным, Медведев при упоминании Грузии вдруг скрестил руки. Чуть позже на его лицо наползло выражение недовольства, и он начал делать глубокие вздохи. Как позже написала российская пресса, почти сразу после этого выступления Медведев потребовал подготовить самолет, чтобы немедленно покинуть Астану, несмотря на метель, которая серьезно ухудшила условия вылета. Утром главы стран пришли продолжать саммит с полным осознанием того, что им предстоит пережить тяжелый и длинный день. Мало кто уже слушал выступавших. Зал заседания был почти пуст. При такой ситуации никого не удивило, что пресс-конференция с участием президента Назарбаева, назначенная на 10 утра, так и не состоялась. Часа через два журналисты начали волноваться. Еще через час из зала переговоров вышел глава российского МИДа Сергей Лавров. Одетый в пальто, он направился к выходу. В попытках выяснить, что происходит, к нему бросились грузинские журналисты. Уже у выхода Лавров сказал, что никакой декларации российская делегация подписывать не собирается. Никто не будет подписывать, даже Саакашвили. Швили подвел итог Лавров, покидая здание. Позже, даже если журналистам удавалось случайно прозвониться до членов делегации, те отказывались от комментариев, ссылаясь на продолжающиеся переговоры. Объявление итогов откладывалось уже в пятый раз, когда вслед за Лавровым зал заседания начали покидать сначала главы делегации, а потом и их заместители. На все вопросы репортеров они отвечали без комментариев. Сотни журналистов часами сидели в огромном пресс-центре, ожидая хоть какую-то деталь дискуссии за закрытыми дверями. Возможный скандальный провал саммита предсказывали еще много месяцев назад. Финский глава МИДа Александр Ступ, председательствовавший в ОБСЕ во время августовской войны, в начале этого года в интервью «Радио Свобода» сказал, что не видит смысла проводить съезд мировых лидеров в ситуации, когда между сторонами есть категорическое несогласие по отдельным вопросам. А некоторые журналисты уже назвали происходящее в Астане провалом миротворческого саммита. Все это может стать серьезным ударом по имиджу всей международной организации.
Рассказывала Олеся Вартанян. Комментарий на эту же тему политолога Сергея Маркедонова.
Ожидание праздника важнее самого праздника. Эту старую истину подтвердил саммит ОБСЕ в Астане. Наверное, было бы неправильным полагать, что все участники форума в столице Казахстана верили в скорое решение застарелых конфликтов или внезапное обретение новой, устраивающей всех, формулы европейской безопасности. Как говорится, что не вопрос, то разногласие, будь то Грузия, Молдова или Нагорно-Карабахский конфликт. Вместе с тем, событие в Астане было отнюдь не рядовым. Как-никак, а это второй саммит ОБСЕ за 11 лет, начиная со Стамбульского форума 1999 года. И свои планы на него строили многие, включая Грузию с Россией. Если в Тбилиси всерьез рассчитывали развить свой ноябрьский успех, прежде всего итоги саммита в Лиссабоне, то Москва планировала закрепить позитивные итоги, которые были сделаны в процессе перезагрузки отношений с НАТО и Соединенными Штатами. Помимо этого, Москва до саммита делала прозрачные намеки на свои наработки по карабахскому урегулированию. В результате гора родила мышь. Астанинская декларация, принятая по итогам саммита, не устроила никого из участников форума ОБСЕ. Общие обтекаемые фразы о пространстве безопасности от Ванкувера до Владивостока, клятвы верности международному праву, принципам ООН и ОБСЕ. Для Грузии, Молдовы и Азербайджана нет столь необходимых формулировок касательно территориальной целостности и оккупации. Страны новой Европы не смогли увидеть в итоговом документе работающих гарантий безопасности. А Россия была откровенно раздражена оценками ее действий по признанию Абхазии и Южной Осетии, которые в итоговом документе не нашли отражения, но интенсивно обсуждались. При этом конкретные реакции представителей Москвы на то или иное высказывание выглядело вполне по-кавказски, эмоционально. Взять хотя бы демарш Сергея Лаврова. Ни по одному из неразрешенных конфликтов не было предложено никаких принципиально новых инициатив. Но можем ли мы на этом основании полагать, что саммит в Астане стал лишь пустым сотрясанием воздуха? Думаю, что спешить с ответом на кажущийся очевидный вопрос не стоит. Во-первых, данное мероприятие стало очередной серьезной внешнеполитической презентацией Казахстана. Эта республика стала первой постсоветской страной, которая заняла председательское кресло в ОБСЕ. И из этой ситуации Астана хочет извлечь выгоду для себя. С одной стороны, посредством ОБСЕ актуализировать западный вектор своей политики, европейский в первую очередь, а также обозначить себя как самую западную страну на постсоветском Востоке и как государство, являющееся наиболее состоятельным, надежным и предсказуемым во всей Центральной Азии. Во-вторых, провалившийся праздник миротворчества показывает, что оно находится в системном кризисе. Спору нет, это негативный итог Астанинского саммита, но это тоже итог, который надо серьезно осмысливать. К сожалению, в последние годы миротворчество оказалось заложником дипломатии форумов и саммитов. Между тем, такой формат не дает никакой возможности для поиска схем мирного регулирования. Все участники форумов заняты пиаром и производством впечатлений на прессу и самых влиятельных в кавычках избирателей в своих государствах. В таких условиях невозможно торговаться и договариваться о том, какие уступки можно совершить в ответ на уступки твоего визави. Вряд ли способны сдвинуть регулирование с мертвой точки и заявление о каких-то жестких принципах, будь то территориальная целостность или национальное самоопределение. Но казалось бы, уж сколько раз дипломаты всех стран, ставя статусный вопрос впереди переговорной динамики, садились в калошу. Астана снова показала, что у больших игроков нет понимания ценности тактики малых дел и стремления отказаться от разового масштабного решения вопроса. Между тем, решение вопроса, если это, конечно, не пресловутый «эндлёзунг», это долгий и кропотливый процесс, который приводит к определению статуса лишь в финале, но никак не на старте. Впрочем, конфликты на постсоветском Кавказе или в Молдове – это лишь частные случаи, которые показывают, что роль ОБСЕ сегодня не может оставаться той, что была когда-то провозглашена в 1975 году в столице Финляндии. Того хельсинского мира, благодаря которому и возникла данная международная структура, более не существует. Более того, даже после распада СССР в 1991 году на постсоветском пространстве проходит уже вторая волна пересмотра его итогов. И события в Грузии, Киргизии и даже на Северном Кавказе – проявление этого. Между тем, с итогами первой волны, похоже, еще не до конца разобрались, не осознав, в частности, тех причин, которые были заложены в ней для событий 2004-2010 года, в первую очередь для разморозки конфликтов. Таким образом, саммит ОБСЕ снова подтвердил тезис о том, что с новыми идеями и системным осмыслением вызовов европейской безопасности, в широком смысле этого понятия, сегодня дефицит. И как его преодолевать, похоже, не знают ни великие державы, ни малые страны.
Это был политолог Сергей Маркедонов. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Современный армянский рок – это не только музыка, рассчитанная на массового слушателя. Группа «Догма» исполняет свои композиции не в многотысячных аудиториях. Ее музыку ценят не только профессионалы, но и корреспондент армянской службы «Радио Свобода» Татевик Лазарян. Она подготовила свой рассказ об одной из песен группы.
Глубокий вокал Зары, мощные гитарные и басовые партии, этнический первобытный дух и многолетний опыт музыкантов. «Догма» – одна из редких групп в Армении, которая играет в стиле фолк-метал. Этой песне дали название «Ренессанс». И свой первый видеоклип группа сделала именно под эту композицию. Хотя то, что происходит на экране, сложно воспринимать как обычный клип. Это скорее маленький фильм, по ходу которого разворачивается удивительное представление, в котором играют артисты кукольного театра. Но по крошечной сцене двигаются не куклы, а о прихотливом переплетении человеческих судеб рассказывают руки. Как и все остальные песни «Догмы», композиция «Ренессанс» исполняется на армянском. Но перевод не нужен, не правда ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Голос вокалистки словно приходит из другой реальности, где слова второстепенны, а музыка, напротив, является сосредоточием смыслов. Каждый может, слушавшись, вдруг понять что-то про каждого из нас, про наши встречи, разлуки, развращения. Так что, если у вас появится желание узнать что-то новое, не совсем обычное про собственную жизнь, любовь, прочертить путь возрождения из праха ежедневных забот, слушайте эту песню. Но не только ее. Слушайте «Догму». Название композиции «Ренессанс» звучит как символ. Группа родилась в 2007 году, но это было второе рождение. Можно сказать, что «Догма» сумела продлить жизнь группы МДП, из пепла которой она и восстала. В самые скудные для армянского рока времена МДП продолжала хранить традиции высокого исполнительского мастерства, которое перешло по наследству к «Догме». Мини-фильм к песне – это первый клип «Догмы». И только совсем недавно увидел свет первый ее альбом. Несмотря на это, группа оценивается, может быть, не массовым слушателем, но в профессиональных кругах, как состоявшийся музыкальный коллектив со своей узнаваемой и оригинальной манерой.
Тутовик Лазарян о песне группы «Догма». Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. 5 человек пострадали в результате инцидента в пассажирском поезде «Псков-Москва». Ранее сообщалось о взрыве отопительного котла в одном из вагонов. В интернет-блогах писали о возможной диверсии. Власти настаивают, что это была техническая неисправность. В Перми в эти выходные вспоминают жертв пожара в клубе «Хромая лошадь», унесшего жизни 156 человек. Тогда пострадали 82 человека, двое из них до сих пор в больницах. В Назране на 2,5 года лишения свободы осужден Рустам Дзейтов. Он обвинялся в участии в незаконном вооруженном формировании и в незаконной торговле оружием. 30 тысяч жителей 60 населенных пунктов Краснодарского края остаются без тепла. Это случилось из-за многочисленных аварий в системе энергоснабжения в условиях плохой погоды. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Израилю мобилизовать международные усилия, чтобы помочь в ликвидации крупнейшего в истории страны лесного пожара. Он унес жизни уже более 40 человек. Правительство Испании может объявить чрезвычайное положение, если не прекратится забастовка гражданских авиадиспетчеров. США и Южная Корея заключили соглашение о свободной торговле. Об этом было объявлено в пятницу, после того, как были преодолены разногласия по торговым пошлинам на автомобили. Американское космическое агентство НАСА еще раз отложило запуск космического корабля «Discovery» по техническим причинам.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. В Бельгии в составе группы марокканцев по подозрению в террористической деятельности задержаны два чеченца. Всю имеющуюся на данный момент информацию собрал журналист Магомед Тариев.
Европа увидела их настоящее лицо. Пусть теперь и европейцы приобретают опыт сожительства с чеченцами. Доки Умарову сорвали европейский призыв. Европа наконец узрела, что нет различий между афганскими талибами и боевиками на Северном Кавказе. Такими торжествующими злорадными высказываниями уже неделю забиты российские интернет-форумы и блоги. Причиной столь бурной реакции стал арест 25 человек, подозреваемых в организации подготовки террористических актов на территории Бельгии и вербовки боевиков для Эмирата Кавказ. Операции по задержанию подозреваемых в терроризме прошли одновременно в трех странах Евросоюза – Германии, Бельгии и Нидерландах. Среди задержанных двое чеченцев, один из которых проживал в Бельгии, в Антверпене, другой в Германии, в городке Ахен. Остальные – марокканцы, относительно гражданства которых в бельгийской прессе нет единодушия. По одним источникам они являются гражданами Марокко, по другим – Бельгии. Буквально через день после задержания были отпущены 16 человек, потом еще двое. На данный момент под стражей остаются семеро, включая двоих чеченцев. Официально рассмотрение их дела перенесено по просьбе их защиты на 7 декабря. По информации, предоставленной Федеральной судебной полиции Бельгии, обвинение строилось на планах совершения международной террористической группой террористического акта в Бельгии, который якобы обсуждали между собой задержанные в интернете. Цель нападения ими на момент ареста еще не была выбрана. Второй пункт обвинения – вербовка добровольцев для Эмирата Кавказ. Основой обвинения послужила информация с сайта «Ансар.Инфо», на котором и обсуждались все вопросы, касающиеся террористических атак в Европе и отправки в Чечню добровольцев и материальной помощи лидеру вооруженного подполья Доки Умарову. По мнению многих беженцев, задержанные оказались в тюрьме за чрезмерную болтливость в интернете. Действительно, в интернет-баталиях сетевые муджахеды являют чудеса доблести и героизма. Если следить по форумам, то часто становится неясно, что эти бескомпромиссные сторонники исламской революции нашли в Европе. Их место на полях мирового джихада. Но по большей части борцы за чистоту ислама в реальности никакого отношения к Эмирату Кавказ не имеют. И живут теми же страхами, которые свойственны общине кавказских беженцев в целом. Никто ни в Бельгии, ни в Германии, за исключением ближайшего круга друзей и знакомых, не знает задержанных чеченцев. Никакой общественной активности они не проявляли. Сайт «Ансар.Инфо» англоязычный. Следует учитывать, что среди проживающих в Европе, исключая, естественно, Британию, количество беженцев с Кавказа, владеющих английским языком, невелико. Скорее всего, знатоки английского из Чечни решили ознакомить братьев-мусульман из других стран с героической деятельностью муджахедов Эмирата Кавказ, чем и привлекли к себе внимание органов безопасности. Конечно, сложно сейчас говорить об обоснованности выдвинутых обвинений, но учитывая обстоятельства жизни чеченских беженцев, ситуация представляется по меньшей мере странной. Среди обосновавшихся в Европе кавказских эмигрантов публичное обсуждение планов сбора помощи вооруженному подполью, либо отправка добровольцев на фронт, а тем более призыв начать джихад в Европе, воспринимаются либо как откровенная провокация, либо как признак тяжелого душевного расстройства. По рассказу одного беженца из Франции, на юге страны после окончания региональных соревнований по борьбе в центр зала вышел человек с тетрадкой и ручкой и произнес пламенную речь в поддержку вооруженного подполья. После этого он предложил тут же организовать сбор средств для помощи сражающимся. В зале воцарилась гробовая тишина. Уже на улице к нему подошли несколько беженцев и обвинили его в мошенничестве и работе на спецслужбы России. В результате сборщик средств был вынужден бежать, спасаясь от скорой расправы. Причины скрывать свои симпатии к кавказским муджахедам у беженцев достаточно. Многие хорошо знают историю Ахмеда Чатаева, бывшего представителя Доки Умарова в Европе. Проживая в Австрии и имея политическое убежище, он выехал на Украину и был там арестован по запросу российских властей. В итоге украинские власти передали Чатаева Грузии, в которой против него давно уже было возбуждено уголовное дело. Такой поворот уберег главного европейского салафита от возвращения на историческую родину. Беженцы считают, что в случае, если службы безопасности в Европе заподозрят их в связи с северокавказским подпольем, они тут же могут быть лишены убежища и экстрадированы в Россию. Ничего хуже большинство из них представить себе не в состоянии. Поэтому даже те, кто в душе поддерживает Имарат Кавказ, предпочитают репутацию плохих мусульман в Европе, статусу обитателя, тюрьмы или могилы. Всеобщая атмосфера подозрительности стала неотъемлемой частью жизни кавказских эмигрантов. После убийства в Вене бывшего охранника Кадырова слухи об эскадронах смерти в Европе обрели видимое подтверждение, и доверие беженцев друг к другу сведено к минимуму. Большинству арабских мусульман, с которыми сталкиваются кавказцы в Европе, почти ничего не известно о Кавказе и о продолжающейся там войне. Религиозная кавказская молодежь, сталкиваясь с таким отношением со стороны братьев-мусульман к джихаду на Кавказе, испытывает глубокое разочарование в идее исламского единства.
Это был Магомед Тариев. Одной из тем, обсуждавшихся на этой неделе в связи с публикацией сайтом WikiLeaks значительного числа документов американских посольств в разных странах, стал вопрос о причинах начала войны августа 2008 года. Кто виноват, Грузия или Россия? В Тбилиси говорят «Россия». В России традиционно утверждают обратное. Обзор западной печати подготовил Демис Паландов. Читает текст Александр Касаткин.
Сайт WikiLeaks наконец-то разместил на собственном интернет-ресурсе первые 4 документа американских дипломатов из Тбилисского посольства. Первый документ относится к лету 2007 года. В нем посол США в Грузии Джон Тефт описывает давление России на Грузию. Дипломат передает опасения грузинских официальных лиц относительно желания России сместить президента Михаила Саакашвили и установить режим, лояльный Кремлю. Посол цитирует высокопоставленного сотрудника ФСБ России, который заявил, что не Абхазия и Южная Осетия являются целью России, а вся Грузия. Четвертый документ весьма интересен. Депеша от 18 июня 2009 года посол Джон Тефт приводит аргументы для оснащения Грузии скромной, но открытой системой обороны. Дипломат указывает, что отказ от военного сотрудничества является успехом российской пропаганды, которая говорит об ускоренном перевооружении Грузии. Данную информацию посол опровергает. По его данным, Грузия потеряла 30% бронетехники, 40% произведенных в США оружия и 60% системы ПВО. По мнению посла, для стабилизации ситуации в Грузии необходимо начало открытой помощи в военной сфере. Это даст сигнал Грузии, что ее будущее вступление в НАТО не ставится под сомнение, и одновременно даст сигнал России, что США не согласны с ее идеей разделения сфер влияния. Документы WikiLeaks анализировались и ведущими мировыми изданиями. В американских дипломатических телеграммах говорится, что Россия обеспечила сепаратистов из Южной Осетии и Абхазии ракетами «Град» и другим оружием, а также провела серию секретных операций с целью подорвать позиции Грузии в преддверии российско-грузинской войны, сообщает британская газета «Гардиан». Опубликованные телеграммы посла, вероятно, вновь всколыхнут острые и до сих пор незавершенные дебаты по поводу того, кто же виноват в развязывании войны в 2008 году, пишет газета. Россия настаивает на том, что конфликт спровоцировал Саакашвили, когда направил танки в Южную Осетию, тем самым подтолкнув Россию к оказанию противодействия с целью защитить жизни российских граждан. Саакашвили, однако, утверждает, что был вынужден предпринять эти действия в ответ на недопустимую провокацию со стороны России. Он обвинил Москву в предумышленном противодействии его попыткам добиться согласия с Южной Осетией и Абхазией, отметив, что русские финансировали, вооружали, контролировали и взращивали оба сепаратистских движения. Телеграммы явно говорят в пользу версии Саакашвили, резюмирует «Гардиан». На протяжении нескольких лет перед российско-грузинским конфликтом 2008 года и во время него американские дипломаты в своих оценках, передаваемых в Белый дом, некритично полагались на данные грузинского руководства, почти полностью игнорируя информацию из других источников, заключает на основе анализа материалов, опубликованных в WikiLeaks, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Си-Джей Чиверс. По его мнению, в результате Вашингтон получал сведения, некоторые из которых по прошествии времени оказались ложными. Например, в одной из депеш говорилось: «Днем 7 августа заместитель министр обороны Бато Кутелия сообщил послу, что грузинские войска находятся в повышенной боевой готовности, но развертываться не будут. В это время тяжелая военная техника Грузии уже двигалась в зону конфликта, причем люди из посольства лично наблюдали, как по шоссе в северном направлении движутся примерно 30 автобусов с людьми в униформе, и об этом даже сообщили в Вашингтон». Тем не менее, первоначальное впечатление американских дипломатов, о котором они доложили в Центр, состояло в том, что таким образом Грузия лишь демонстрирует свою решимость. В донесении не содержалось доказательств провокации со стороны осетин, а важность единственного независимого отчета, поступившего от военных наблюдателей ОБСЕ в Схинвале, была преуменьшена. Дипломаты продолжали полагаться на однобокую информацию, включая преувеличенные Грузией данные о количестве жертв и характеристики, которые Саакашвили давал действиям российской армии. В итоге подготовленная американцами грузинская армия была подвергнута уничтожению на поле боя и бежала, а Запад и Россия в значительной степени говорили на разных языках, пишет Чиверс. Эта ситуация, заключает он, обнажила некоторые опасности близких взаимоотношений.
Это был обзор западной печати, подготовленный Демисом Паландовым. В минувшие выходные в Зеленокумске Ставропольского края бытовое хулиганство с участием гостей из Чечни едва не переросло в массовые уличные столкновения между чеченской и казацкой молодежью. Местные власти опасаются, что ситуация в приграничных с Чечней районах Ставрополя может обернуться открытым конфликтом между гостями и местными жителями. Они пытаются развести стороны по закону гор, рассказывает Мурат Гукимухов из Черкесска.
Инциденты на улицах Зеленокумска с участием гостей из соседней Чечни, в том числе и с применением огнестрельного оружия, случались и раньше. Но с осени этого года, по мнению атамана Владимира Чурина, они стали происходить слишком часто. В итоге это привело к мобилизации местного населения и массовому вступлению молодежи в ряды казачьих дружин, говорит атаман Зеленокумска Владимир Чурин.
Люди, которым там не дают развороту, выгоняют оттуда местные власти, они туда приезжают отрываться. Не дают ни местному населению жить, ни местным чеченцам нормальным, которые работают здесь у нас, мы с ними дружим, мы с ними общаемся, нормальные люди. Они просто никому не дают житья. Ну, людям надоело уже это все. Поэтому вот эти действия уже начали дежурить по ночам и начинают уже пресекать сами люди.
В пятницу 27 ноября около 6 часов вечера группа чеченских парней попыталась затащить силой в автомобиль 15-летнюю местную жительницу Катю. Но ей удалось вырваться и убежать от преследователей. Перепуганная девушка пожаловалась брату, который состоит на службе в местном казачестве. Тот организовал молодежь и началась охота за обидчиками. Около 2 часов ночи в субботу автомобиль с чеченцами был блокирован на улицах Зеленокумска. В ответ чеченцы открыли огонь из травматического и огнестрельного оружия. Результат выяснения отношений – огнестрельное ранение различной тяжести – получили 1 чеченец и 7 казаков. Конфликт начал разворачиваться стремительно. По словам главы Зеленокумска Ивана Пальчикова, массовых столкновений на улицах города удалось избежать благодаря оперативности милиции, которая оцепила место столкновения и взяла под усиленное патрулирование город. Уже через час после столкновения был создан районный совет безопасности с участием лидеров местных кавказских общин, чеченской и даргинской, говорит Иван Пальчиков.
В 3 часа ночи были оповещены все руководители органов власти района. Мы собрались в отделе внутренних дел на совещание, где присутствовали руководители национальных общин, правоохранительные органы, прокуратура, ФСБ. И рассматривали вопрос о недопущении разрастания дальнейшего конфликта и принятия конкретных мер. На сегодняшний день есть еще отголоски того, что произошло, но тем не менее стабилизируется обстановка.
Депутат Зеленокумской городской думы Владимир Разгуляев считает, что во многом благодаря диалогу с лидерами местных кавказских общин дальнейшей эскалации напряженности удалось избежать.
Диаспоры все собрались, они сами подтвердили виновность своих. Сказали, да, с ними будем разбираться, и вы разбираетесь. Как по закону положено, так и делаете. Всех это устроило, разошлись, сейчас все спокойно.
На месте происшествия были задержаны 4 чеченцев, местных жителей. У них изъяты охотничье ружье «Сайга» и травматические пистолеты. Арестованы только местные жители. Главные зачинщики конфликта, их гости из Чечни, скрылись на территории республики. По словам очевидцев, один из скрывшихся, перед тем, как открыть стрельбу из пистолета, размахивал удостоверением и кричал, что он из личной охраны Рамзана Кадырова. Как правило, беглецам удается скрыться на территории соседней республики. Специальный корреспондент интернет-портала СКФО.ру Роман Новиков отмечает, что ситуация в Ставропольском крае напоминает времена перед началом первой чеченской кампании. Как и тогда, полномочия российских правоохранителей ограничены на территории Чеченской республики. И сегодня власти Чечни сотрудничают с правоохранительными органами по личному усмотрению. Ситуация, когда обидчики недоступны для законного преследования, лишь подстегивает конфликт, толкает местное население к самосуду.
В той же Чечне целое поколение, как ни прискорбно, выросло именно на презрении и ненависти к этому соседу. И сейчас перебить это даже их старшие товарищи, которые не хотят, в большинстве своем не хотят никаких разборок, никаких войн, они уже не могут. Не хватает ни авторитета, ни влияния. Власти наши еще могут, как ни странно, взять ситуацию под контроль, но для этого в ряде республик, в частности в Чеченской республике, нужно сделать так, чтобы законы Российской Федерации стояли над законами гор, в кавычках имеется в виду, а не наоборот, как сейчас.
На этот раз преступникам не удалось скрыться на территории Чечни, говорит атаман Владимир Чурин. Дело в том, что один из беглецов оказался самозванцем и не являлся личным охранником Рамзана Кадырова.
Нам объяснили, что это бывшие сотрудники милиции, а их уже уволили с 14 ноября. Одного уже забрали, он на допросе уже, а второго вот на этой неделе привезут. Через Генеральную прокуратуру уже там запрос послали, его туда привезут. И насколько я информирован, там его будут воспитывать за вот эти слова, что он именно кадыровец. Сейчас я, насколько информирован, Рамзан не прощает вот таких вещей.
В целом депутат Зеленокумской думы Владимир Разгуляев не склонен драматизировать положение в городе. В Зеленокумске ситуация относительно благополучная. Благодаря четкой иерархии в местных кавказских общинах и сотрудничеству их лидеров с местными властями.
Это касается не только Зеленокумска, это касается и того же Пятигорска. Там еще и больше случаев, чем у нас. Там еще больше беспредел. У нас как раз их старшие товарищи не допускают этого. Они сами контролируют, чтобы порядок был.
Действительно, в относительно больших городах республики, таких как Пятигорск, брать на себя ответственность за молодых соплеменников некому. Однако, по словам атамана Чурина, пятигорское казачество научилось извлекать пользу из внутренних порядков в Чечне и отношения Рамзана Кадырова к соблюдению норм ислама.
Приезжают отдыхать какие-нибудь бары, там напился, начинают или стрелять, или приставать кому-то, его скручивают и не бьют ничего, просто берут, переписывают фамилию, имя, отчество, паспортные данные. И тот просто умоляет не отсылать, чем он занимается здесь, в Чечню, именно на правительство, чтобы там не знали. Они просто до колени становятся и говорят, не говорите, что мы в таком виде здесь поймали. Даже деньги предлагали большие. Они боятся этого. Там, видно, с ними жестко Рамзан поступает в этом плане.
Среди прочих мер по умиротворению городов Ставрополья намерение местных казаков направить в ближайшее время делегации к старейшинам и духовенству соседних республик. Трудно поверить, что вся эта история с казаками, кунаками и обреками происходит в 21 веке. Похоже, и казаки уверовали в главенство закона гор над федеральным законодательством. Осталось только написать письмо турецкому султану. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Тему продолжит чеченский писатель Герман Садулаев.
Местные жители утверждают, что случай с девочкой был только последней каплей, переполнившей чашу терпения. Гастроли вооруженных туристов из Чечни, ведущих себя вызывающе, всем порядком поднадоели. Признаться, я ожидал, что уполномоченный по правам чеченцев во всей вселенной господин Нухажиев не изменит своему амплуа и примчится на помощь к соплеменникам. И мы вскоре узнаем, что 15-летняя девочка Катя сама истязала себя, била себя по ребрам и бедрам камнями до кровавых ссадин. А казаки стреляли себе в ноги, печень и другие органы из обрезов, все с единственной целью – опорочить доброе имя выходцев из Чечни и отработать доллары, которые они получают от врагов России и Чеченской Республики за ведение информационной войны против чеченцев. Но господин Нухажиев был в этот раз на удивление сдержан. Он назвал происшествие заурядным уголовным преступлением и выразил уверенность, что оно не имеет характера межнационального конфликта. Однако большинство русских жителей Зеленокумска, видимо, не согласны с такой квалификацией события. Как ни прискорбно, но это, скорее всего, факт в ряду других, показывающих нарастающее напряжение в этнических взаимоотношениях на Северном Кавказе. И непосредственная причина снова далека от политики. Снова бытовое непонимание в острой форме, приводящее к конфликтам и даже к преступлениям. Снова разнузданное поведение, и если не изнасилование, то наверняка неадекватная реакция на отказ девушки. Чеченские юноши, похоже, не всегда осведомлены о русских обычаях. А у русских есть, например, такой обычай. Если девушка говорит «нет», это значит «нет». Причем это «нет» у русских девушка может сказать на любом этапе отношений. То есть буквально на любом. И ее позицию у русских принято уважать. Такой вот у русских древний обычай. Странный, конечно, но у всех свои обычаи и свои странности. К сожалению, чеченцы плохо знают русские обычаи, но и русские недостаточно еще изучили чеченские обычаи. Русским девушкам было бы полезно знать, что по чеченскому обычаю парень с девушкой не должны встречаться, проводить время друг с другом, тем более касаться друг друга до свадьбы. Странно, что некоторые чеченские парни забывают об этих своих обычаях, как только выйдут за границу Чечни, даже в соседнюю Ставропольскую область. Но если они забывают, то русские девушки должны им напомнить. И когда чеченский парень предлагает русской девушке сесть в его машину, зайти в гости, пойти вместе в кино и так далее, то девушка должна ответить: «Дорогой Ахмед, ты мне тоже очень нравишься, но я знаю про обычаи твоего народа и уважаю их. По обычаям твоего народа ты не можешь иметь никаких отношений с девушкой до свадьбы. Поэтому, если я тебе действительно нравлюсь, то пусть твои родители договорятся с моими родителями о нашей свадьбе, а пока, извини, нет. И тогда будет всем спокойствие и счастье». Или я опять что-то неправильно сказал?
Писатель Герман Садулаев. Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Представители власти в Северной Осетии дали неожиданно позитивную оценку трагическому для футбольных болельщиков событию – переходу футбольного клуба «Алания» в более низкую подгруппу, рассказывает Жанна Тарханова из Владикавказа.
Владикавказская «Алания», покинув премьер-лигу, сильно огорчила своих болельщиков. Но в то же время, судя по отдельным высказываниям некоторым республиканским чиновникам, стало от этого только легче. В беседе с корреспондентом интернет-ресурса «15 регион» министр финансов Северной Осетии Вячеслав Воронин отметил, на прошедшем заседании парламента бюджетные расходования на содержание футбольного клуба в 2011 году были сокращены с 300 миллионов до 233,5 миллиона рублей. Освободившиеся средства будут израсходованы на социальные нужды. 20 миллионов рублей выделены на льготное обеспечение лекарствами, 30 миллионов на организацию школьного питания, 1,5 миллиона рублей на молочную кухню, еще 15 миллионов направлены на поддержку детско-юношеской спортивной школы. Конец цитаты. Поскольку у населения Северной Осетии и у многочисленных беженцев, проживающих на ее территории, социальных проблем хоть отбавляй, и денег на них хронически не хватает, некоторые мои собеседники предположили, что прежде «Алания» выступала в первенстве именно за счет нуждающихся в льготном обеспечении лекарств людей, школьников и неимущих родителей. Мой собеседник Эльбрус Сацаев сказал, что в создавшихся социально-экономических условиях футбольный клуб «Алания» в нынешнем виде республике не нужен.
В результате этого республика никаких дивидендов не приобретает. Видимо, мы не росли до такого уровня, чтобы у нас вот была достойная команда, преимущественно составленная из футболистов, выходцев из числа вот жителей Северной Осетии. Даже у какой-то части населения вот вижу злорадство. Команда не должна вызывать у значительной части населения злорадство, если бы она действительно носила копилку вот даже социально-экономического развития общества какую-то свою лепту.
Другой мой собеседник, Георгий Чочев, признает важность финансирования социальных статей, но все же о неудачах Алании сожалеет.
Несмотря на то, что в словах министра есть рациональное зерно, я все-таки считаю, что то, что Алания выбыла из высшей лиги, это для нас, для республики, для нашего общества местного, это все-таки...
По мнению моего собеседника, долгие годы Алания являлась единственной северокавказской футбольной командой в высшем дивизионе. И теперь на фоне успешно выступающих команд из соседних республик ее проигрыши переживаются особенно остро. Некоторые собеседники поделились со мной неофициальной информацией о том, что Алания в ближайшем будущем может стать частным клубом. Якобы уже известно имя возможного будущего владельца остинской команды, который намерен выкупить клуб у республики. Не исключено, что после смены собственника футбольного клуба «Алания» пенсионеры и малоимущие люди заживут в республике лучше. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Марина Смирнова.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собою, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».